вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня журналист, блогер, писатель Амирам Григоров. Амирам Борисович, вас приветствую.
Добрый вечер.
Я уже анонсировала, что у нас сегодня в нашей повестке сирийская обстановка, в нашей повестке коронавирус, подтвержденный у гражданина Российской Федерации, который недавно вернулся из Италии, и также об уровне наркопотребления в мире, о чем рассказали в Организации Объединенных Наций, тоже с вами поговорим. Ну, обо всем по порядку. Начнем с обстановки в Сирии. Власти республики, как мы знаем, приняли решение закрыть небо над провинцией Идлиб для любых полетов, после чего в Минобороны России сообщили, что в таких условиях не могут гарантировать безопасность авиации Турции. Но вот очевидно, что ситуация накаляется, причем в последние, скажем, недели 2-3, она с каждым днем накаляется все больше. Ожидается, что 5 марта в Россию приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Чего мы ожидаем от этого визита?
Чего лично я ожидаю от этого визита, что Владимир Владимирович найдет инструменты для того, чтобы урезонить несколько этого деятеля и его аппетиты, разыгравшиеся из-за сирийского хаоса, немножко поприжать. Вообще, если быть до конца честным, последнюю эскалацию я связываю с тем, что Эрдоган, как человек азиатский, с азиатским мышлением, решил, что в связи с прохождением через его страну газопровода у него такой туз козырей, который позволит ему абсолютно все. Это не так на самом деле. И у России тоже есть эти тузы. И учитывая турецкую историю, да, совершенно чудовищную, да, историю 20 века, мы, и 19-го, кстати, тоже, мы можем ответить Турции так, что ей не покажется это мало.
Вот когда вы говорите, что Россия может ответить Турции и не покажется мало, вы что в это вкладываете? Но это какая-то военная мощь, это какая-то, не знаю, финансовое, какое-то сотрудничество, газ, опять же, если вы про турецкий поток упомянули.
Я вообще считаю, что лучше 10 раз пустить газ по Украине, чем один раз по Турции. Только потому, что у Украины нет, ну, скажем так, особой возможности нам вредить, а вот у Турции есть. Я имею в виду ее воздействие через различные, как бы, культурные, я беру слово в кавычки, контакты на, скажем, интеллигенцию некоторых тюркских и мусульманских меньшинств, этнических, проживающих в России. В частности, о том, что протурецкие деятели есть, например, в Дагестане. Мы все прекрасно знаем, после одной истории, о которой, ну, не хотелось бы говорить подробно, это когда поставили памятник в Дагестане турецким солдатам, которые в 18 году пытались оккупировать Кавказ. И при этом генерала Бечерахова назвали, русского генерала назвали оккупантом. Да, великолепная совершенно формулировка. После скандала этот памятник был убран. Но после этого скандала стало, как бы, довольно наглядно деятельность Тюрксоя и прочих обществ, так называемых.
Ну, то есть вы применяете человеческий фактор?
Вот, да, я применяю человеческий фактор. Конечно, надо сказать еще несколько слов о геноциде армян. Я считаю, что в России, в Москве, например, должен стоять большой государственный памятник жертвам геноцида армян. Я считаю, что в условиях, когда турецкую наглость надо урезонить, и самый лучший способ это сделать, это лишний раз напомнить об этом трагическом событии. И, кроме того, намекнуть на Карский договор. Вообще говоря, именно благотворительность Советского Союза, ну тогда революционной России, позволила Турции ныне существовать в ее границах. А иначе бы мы не наблюдали бы ни такую довольно обширную страну, не такую довольно беспредельную наглость.
Вот, Амирам Борисович, вы говорите, турецкую наглость надо урезонить. Вы, когда об этом говорите, понимаете, что Анкара, например, может перекрыть, и некоторые допускают, что может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы?
Проливы Босфор и Дарданеллы Анкара может перекрыть вне зависимости от чего бы то ни было. То есть она может это сделать вообще первой. не в ответ на какие-то наши шаги, а первый. И с этим надо как-то... Но это надо как-то себе представлять как возможное событие.
Возможное событие, с которым надо будет что-то делать.
Надо будет что-то делать.
И понятное дело, что на это что-то делать уйдет какое-то время. А пока будет уходить время, это и стратегические позиции Российской Федерации, это и торговые позиции Российской Федерации, и какие здесь возможны потери, наверное, не каждый эксперт возьмется прогнозировать.
Какие возможны потери в случае, если туркам с помощью военной ли силы или с помощью, ну, скажем, массивного дипломатического давления удастся изгнать российскую группировку из Сирии и отрезать Россию от Средиземного моря. Повторюсь, пока у нас есть Тартус, Босфор и Дарданеллы не критически важны в случае, скажем так, когда мы говорим о обороноспособности нашей страны.
Как-то не очень важны. Наоборот, очень важны, пока есть эта база.
Пока есть Тартус, у нас есть выход в Средиземное море. В случае, если Турции удастся выпихнуть Россию из Сирии, естественно, Тартуса не будет.
Просто технически Россия не сможет получать какую-то военную поддержку и обеспечивать свои военные позиции.
Чуть дальше, но придется возить, например, из Балтики. Вариантов не будет, если они перекроют Босфор и Дарданеллы.
Еще одна сторона всей этой ситуации. Вы наверняка слышали, в минувшие выходные был скандал с журналистами «Спутник Турции». Как вы считаете, насколько это был провокационный маневр? И если это был провокационный маневр, что от него получила Анкара?
Нет, ну мы сразу с вами говорим, что это типичная, характерная для Востока дипломатическая игра с соскаливанием зубов. Ну, что они хотели показать? Они хотели показать, что в случае, если, скажем, ситуация будет обостряться между нашими странами, они будут преследовать прессу, нашу прессу в своей стране. И ответ, кстати, на это действие был и довольно жесткий из Европы. То есть не все были в восторге от именно вот этого совершенно азиатского хода, да, когда нужно показать свою силу, кого-то прижать. Да.
У Европы параллельно с этим встает и вопрос беженцев сегодня снова. Потому что будет с беженцами, которые Турция так или иначе сдерживала с этим потоком беженцев, что будет дальше, не очень ясно.
Нет, ну понятно, что Греция заблокировала, каждый член НАТО, как известно, имеет блокирующий голос. Заявление, да, по Идлибу с поддержкой Турции от стран блока, да, в ответ на это... Ну, соответственно, сирийские беженцы появились у греческих границ. Понятно, что в случае, если они хлынут, они не все в Греции останутся. Но, во всяком случае, Турция показала, опять же, зубы. Вот это вот такая азиатская политика. Мол, если вы не будете нас поддерживать в таких-то вопросах, мы сделаем то-то. Вообще, Турции не нужно просто выкинуть Россию из Сирии. Турции нужна Сирия. Турции нужна Сирия, которая, к сожалению... из-за так называемой арабской весны, да, просто выброса идиотских газов, да, вот из-за этой арабской весны Сирия уже долго болтается на грани потери государственности. И это пример того, как, значит, скачущая оппозиция со временем превращается в оскаленных волков. Вот, и что? Она просто-напросто легкая добыча, и Турция хочет ее вернуть, как это было в эпоху османов, да, захватить. Тем более у нее, скажем так, в этом случае на первых порах большого отпора не будет. Ну, военного, понятно, если Россия оттуда уйдет, то сирийская армия не представляет для турок никакого, ну, скажем, серьезного соперника. А международное сообщество, которое привыкло проклинать Асада, оно не сразу начнет ругать турок и потребовать их вывода, там, скажем, войск. Так что, я думаю, у них появился шанс создать в Сирии, если не на всей территории Сирии, то хоть на части, нечто подобное Северному Кипру, про который все забыли, кстати.
Еще раз напоминаю, что в 20 часов по московскому времени мы вернемся к сирийской проблематике, а пока другие громкие новости, связанные с коронавирусом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
У россиянина, вернувшегося 23 февраля из Италии, подтвердился коронавирус. Официально сообщается, что заболевание у него протекает в легкой форме. При этом все, с кем он отдыхал в Италии и общался по прибытии в Россию, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Амиран Борисович, вы лично себя чувствуете в безопасности?
Вы знаете, в безопасности по отношению там, к инфекциям не должен чувствовать себя никто, кроме того человека, который ходит в скафандре по улицам Москвы. Вот. Понятное дело, все мы в какой-то степени уязвимы. И, уверяю вас, не является панацеей, ну, скажем, соблюдения каких-то минимальных ограничений, да, в общении. Мы отчасти зависим, конечно, от карантинных мер, которые принимает руководство нашей страны.
Ну, то есть к инфекционным заболеваниям вы относитесь по-философски?
Ну, вы знаете, у меня просто медицинское образование. Ну, соответственно, если что-то произойдет, то это, наверное, ну, скажем так, было бы сложно избежать.
Хорошо, вы говорите, важно обратить внимание на карантинные меры, которые принимаются. Этот человек, который вернулся из Италии, у которого подтвердился коронавирус, он обратился сам в клинику с подозрением на ОРВИ, где, собственно, у него и выявили этот коронавирус. Прилетев из Италии в аэропорту, хотя мы знаем, что в аэропортах проводятся профилактические меры, заболевания выявлено не было. Возникает ли у вас подозрение, что, в общем, такой молодой человек, он не один сейчас находится в России заболевший?
Запросто. Запросто это возможно. Вообще, вы представляете себе, что такой четкой клинической картины нам просто не описали. Нам говорят, что это один в один ОРВИ. А на самом деле это не обычная, да, инфекция, а симптомы обычного ОРВИ. А это вот такая особенная, которая может привести к поражению легочной ткани, по типу пневмонии. Вот, я вам хочу сразу сказать, ну, чем, скажем, жестче будут сейчас меры, и в отношении Евросоюза тоже, вот, тем больше у нас шансов или вообще избежать эпидемии, ну, это на самом деле, наверное, невозможно. Но, скажем так, чтобы к нам она пришла как можно позже, когда начнется уже спад, да, в той же Европе. И, соответственно, пройдет она тогда у нас легче.
На ваш взгляд, что нужно сделать? Ну, вот вы говорите, чтобы меры были жестче. Что еще необходимо?
Ну, что бы сделал я, да? Ну, возможно, я не совсем политкорректно, да, сейчас выскажусь. Вот. Я бы, конечно, прервал бы всякое авиасообщение со странами, где, как, такими как Италия и Иран, да, где очень серьезно развивается сейчас инфекция полностью. Запретил бы въезд гражданам этих стран, ну, на время, естественно, полностью. Всех, кто был в течение последнего времени в этих двух странах, то есть их надо свозить в карантины, и ну, прямо вот проверить на предмет этого вируса, потому что есть данные, что он может вообще проходить, что эта болезнь может проходить бессимптомно. Бессимптомно, то есть у молодых людей она проходит, ну, там небольшое повышение температуры, но при этом они остаются источником инфекции для других.
Угу. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения сообщает, что количество новых случаев коронавируса в Китае снижается, но за пределами КНР выросло в 9 раз. Вот на этом фоне вы слышали наверняка призыв Роспотребнадзора. Он сводился к тому, что россиянам не следует выезжать за пределы Российской Федерации.
Правильно.
То есть вы полностью поддерживаете эти меры. Как быть там запланированными какими-то командировками? Я уж молчу про отпуска, на которые, возможно, люди копят. Командировки, это, если связаны с работой, то это экономика, бизнес. Это же все тоже будет страдать в какой-то степени.
Знаете, я вам вот что скажу. Если человек, которому приспичило просто вот немедленно отдохнуть, потому что он накопил, сейчас поедет и принесет заразу, не в нем дело, да, что он там заболеет и, может, даже умрет, а в том дело, что он может быть угрозой мне лично, моим близким, моим знакомым, если он эту гадость припрет, да, со своего чертова курорта и начнет распространять в городе, где я живу. Поэтому плевать на это, на все. Это эпидемия. это смертельно опасная вещь. И эти интересы, этими интересами надо пожертвовать. Если у них не хватает, понимаете, разума этим, это сделать самим, пожертвовать без жалоб в связи с таким ужасным, да, событием мирового масштаба, то на самом деле вообще плевать на их интересы, правда?
Пока ВОЗ приводит новую статистику по заболеванию коронавирусом, в ООН озабочена высоким уровнем наркомании. Далее об этом. Доклад Международного комитета Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками, он большой. Меня интересует, на мой взгляд, самая главная деталь, цитата, касается она молодых людей, особенно легко привыкающих к наркотикам, заставляет переосмыслить факторы риска и защитные факторы. Лечебно-профилактическая помощь детям и подросткам должна строиться с учетом воздействия на них и их развития другими людьми и социального окружения. На ваш взгляд, если упор делается на молодежь и статистика удручающая, касающаяся потребления наркотиков, она как раз связана с молодежью, как правильно рассказать подросткам о том, что наркотики — это зло?
Вы позволите, я скажу, как думаю, потому что, возможно, это, опять же, не покажется кому-то очень политкорректным, да, но что бы я сказал подростку? Подросток, вот в тех странах, типа Грузии, где легализовали, скажем, так называемые легкие наркотики. В этих странах люди, которые это сделали, они враги, они фашисты, они губят во имя каких-то, да, внешних сигналов, губят будущее своих стран. Это опасно, это смертельно. Всем, кто говорит в России, что нужно сделать то же самое, к этим людям надо относиться соответствующе. Это враги, это фашисты. К ним еще присоединяются недоумки и, собственно, сами наркоманы. Наркотики – зло. Это смертельное зло. За легкими всегда следуют тяжелые. И слава богу, что у нас еще до сих пор никто не смеет вякать на тему легализации этой гадости.
Ну вот, собственно, в России и не легализован ни один наркотик, поэтому я у вас и спросила, что как школьнику 14 лет рассказать о том, что марихуану курить не стоит?
Ну, рассказывать это нужно следующим образом. Если я у тебя увижу, я тебя накажу. Накажу очень и очень сильно. Бойся этого. Вот так ему надо сказать.
А то есть вы исключительно сторонник каких-то карательных мер?
В отношении ребенка есть только один способ. Понимаете, вы до 12-летнего мозга не достучитесь, да, с какими-то сложными умозаключениями. Это невозможно. Ему можно только угрожать. Да, по-родительски, я имею в виду. Вот так и надо делать. А вот более сложные, да, скажем, построения, они, ну, скажем, для более взрослого человека годны.
А, Мирон Борисович, вы ведь знаете поговорку «запретный плод сладок»?
Да, знаю.
Обратного эффекта вы не опасаетесь?
Я, понимаете, жил при Советском Союзе. Я помню эти, еще, знаете, в Южном городе. Я помню эти дворы, да, которые воняли нашего. Я помню наркоманов, которые в 90-е все сплошь стали колоться. И, знаете, это был поход крысолова, да, то есть в каждом дворе, да, был человек, который от этого умер. Вот. И чтобы запретный плод не был сладок, нужно тех, кто его пытается подсластить в сети или, да, или там, не знаю, из какой-то декадентско-литературной, да, среды, этих людей надо так конкретно наказать, чтобы у них мысли не возникло заниматься пиаром этого.
Видимо, поэтому Уголовный кодекс в России и дорабатывается насчет наркотиков. Еще одна проблемная зона в этом вопросе — помощь наркологическая. Вот на ваш взгляд, на каком уровне в Российской Федерации находится вот эта наркологическая помощь? Что можно было бы усовершенствовать?
Ну, на крайне невысоком. И усовершенствований возможных просто море. Мы с вами прекрасно знаем, да, что еще у нас, к сожалению, на уровне африканских стран в некоторых регионах России прогрессирует инфицированность ВИЧ, вот, например, на Урале. Вот, и это как бы непосредственно связано с внутривенным введением наркотических средств. Если вдруг, да, кто-то решит, что из руководства нашей страны, что необходимы и тут карантинные меры, я буду аплодировать.
Почему вот эта вот методика, она очень медленно раскачивается вообще?
Из-за того, что, наверное, не все придают этому значения. Не все в руководстве нашей страны полностью осознают риск, недоброкачественных в этой области услуг. Да?
То есть ведь тоже странно получается. То есть мы слышим про законопроекты, которые прорабатывают сейчас против распространения там, или продажи каких-то наркотических веществ в интернете. Это вообще сложная история, которую и выявить сложно, и с которой бороться сложно. Но при этом то, что находится уже здесь и сейчас и требует решения, а это именно наркологическая помощь, здесь... видны недостатки.
Знаете, знал в 90-е особенно я немало наркоманов. Вот тогда был период, когда у нас благотворительно шприцы раздавали, да, на вокзалах. Когда, в общем, чуть ли не с пониманием стали к ним относиться. Нет никакого понимания, быть не может. То есть очень серьезная строгость, да, в отношении всего. Употребление, распространение, там, пиара этого образа жизни и так далее. Максимальная строгость, да, в уголовном смысле. Вот. И при этом люди, которые страдают этим, они должны получать исчерпывающее лечение за государственный счет, потому что, сами понимаете, это то же, что и коронавирус, да, только по-другому действует. И поэтому государству очень важно, чтобы это не распространялось. То есть исчерпывающее, дорогое, сколь угодно дорогое лечение люди должны получать.
Хорошо, на этом пока запятая. Напоследок поговорим о братьях наших меньших. У вас есть домашние животные?
Вы знаете, у меня есть, конечно. У меня и попугай, и две собаки. И...
Вот, про собак расскажите нам. Если бы вам сейчас сказали, что Амиран Борисович, с завтрашнего дня будете платить налог на каждую собаку в размере, ну, например, 5000 рублей. Вы бы что сказали? Вообще, как бы вы это восприняли?
Я бы схватился за голову.
Почему?
Ну, потому что это все-таки денежки, да. Согласитесь, 5 и 5 — это 10.
5 и 5 — это 10. Вы слышали, да, наверняка, про инициативу властей Якутска, которые намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев, в том числе собак, на что единоросс депутат Владимир Бурматов сказал, цитата, «это парад идиотских инициатив, никаких налогов на животных в России быть не должно». Но... если порассуждать на этот счет, я нашла множество комментариев как в поддержку, так и против. Потому как в Европе, например, этот опыт налогообложения владения домашними животными весьма развит. И, в общем-то, в этом многие не видят никакой проблемы, потому как эти средства можно было бы перенаправить, например, на создание приютов для бездомных животных, на, не знаю, бесплатные прививки в ветеринарных клиниках. То есть это все можно было бы развивать и, ну, как обычные налоги, вкладывать там во что-то. В строительство инфраструктуры, в медицину там, и так далее и тому подобное. Вот после этого вы как на это смотрите?
Не, ну, вы знаете, я хочу сказать, да, что, наверное, в каждом большом московском многоквартирном доме обязательно есть персонаж, выглядящий так, это там женщина за 50, у которой там столько кошек, сколько ей лет, да, или там 20 собак. Ну, понятно, что такие люди, они не в состоянии будут заплатить даже вот самые минимальные налоги. Вот, и я хотел бы, чтобы, если это было бы введено, то, наверное, тут нужен очень гибкий подход, да, и не все так должно быть однозначно, потому что есть люди очень-очень бедные, вот, у которых там любимец единственный, это там собака, да, и они едва-едва там сводят концы с концами, там пенсионеры, да, и кормят едва-едва этого бедного своего любимца. Вот что я думаю.
Вот это вот очень аккуратный подход, он включает в себя что, в первую очередь, на ваш взгляд? Да, я согласна с вами, что, скорее всего, пенсионерка в том же Якутске, кстати, вряд ли сможет платить за всех своих кошек там, или собак, кого угодно. Но, тем не менее, если не завтра, а послезавтра у нее возникнет желание этих домашних животных выбросить на улицу, в общем, мы с вами тоже не сможем ничего сделать.
Ну, я согласен, конечно.
И то есть это тоже проблема. Но проблема уже другого характера. Это бездомные животные, которых тоже надо куда-то девать. Их тоже нужно прививать, кормить и всячески за ними ухаживать. Как тогда вот здесь быть? Где эта золотая середина?
Вы знаете, я вам скажу, да, вот у нас вывозится, Россия продает больше нефти, чем Саудовская Аравия. Саудовская Аравия не делает там проката, да, стального, не продает еще и леса, еще и газа, там, как мы с грехом пополам, да, балансируя на каких-то тонких политических лестницах. То есть в России точно есть деньги для того, чтобы решить этот вопрос, не залезая в карман людям, у которых живет кошечка или собачка. Помилуйте, у России точно на это есть деньги.
Опять же, вам сейчас некоторые скажут, что не во всех региональных бюджетах есть деньги. То есть, когда мы говорим про федеральный бюджет, видимо, который может помочь каким-то регионам в решении этой проблемы, наверное, да, но вряд ли все регионы смогут сами себя обеспечить в этих проблемных зонах.
Ну, вы знаете,
предположительно.
Ну, можно же и это решить, правда?
Можно к этому стремиться, это правда, Амирам Борисович. В любом случае, спасибо вам за сегодняшний разговор. Амирам Григоров, журналист, блогер, писатель, был сегодня в студии «Радио Спутник». Благодарю и до новых встреч.